«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и бывают такие дни, когда самым важным становится одно и то же. Общая тема пронизывает наши разрывающиеся сердца в разных социальных группах, на разных континентах, в разных городах. Конечно, речь про боль за тех, кто оказался среди пострадавших или близких жертв теракта, кто стал свидетелем произошедшего, даже через новостные ленты. Сегодня мы будем говорить о психологической помощи в чрезвычайных ситуациях, в чрезвычайных происшествиях. Пишите ваши вопросы, пишите о своем эмоциональном состоянии. Попытаемся помочь. В гостях у нас психолог Зара Арутюнян. Зара, приветствую.
Здравствуйте, Вероника.
Зара, ну вот первая реакция, наверное, у человека непрофессионального психолога, кто пытается помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии, это «тише, тише, все будет хорошо, не плачь», попытка переключить внимание. Ну вот, наверное, первая реакция.
Ну, во-первых, для начала, прежде чем мы пойдем по вопросам отвечать, конечно, огромные соболезнования всем тем, кто потерял, кто до сих пор не знает, потерял или не потерял. Это самая тяжелая участь — до сих пор не видеть фамилию своего близкого ни в одном из списков, ни в погибших, ни в найденных. Трагедия продолжается, трагедия не закончена. Еще и ближайшие несколько дней мы будем так жить. И это, конечно, колоссальная трагедия, которую мы все должны как-то переварить и в меру своих сил и возможностей помогать, если мы можем помогать, если от нас может быть какая-нибудь польза, и не мешать, не нагнетать и не истерить, если ничего полезного мы сделать не можем. Все, кто могут, все, кто молятся, идите и молитесь.
Тысячи людей сдают кровь.
Сдавайте кровь. Я не могу сдавать кровь, у меня плохая бракованная кровь уже.
Ну, есть ограничения, в том числе те, кто меньше 50 килограммов. Но, тем не менее, тысяча человек пришли.
Это прекрасно. И это события, которые одновременно с высоким, невероятным уровнем трагедии показывают нам, что мы живем среди очень хороших людей. Мы живем в хорошей стране, и все друг друга поддерживают. И мы все, я думаю, за ночь тысячу раз пересмотрели кадры, как это все было. И я, как человек, понимающий про эмоциональное состояние, просто восхищалась тем, как люди покидали зал без паники. Никто никого не затаптывал, люди спускались по ступенькам. То есть это то, что я не могу не сказать, потому что с одной стороны боль, трагедия и ужас, с другой стороны то, что мы видели, то, что возникало, это хорошая дисциплина, это хорошо. Никто никого не толкал, потому что в толпа 6 тысяч человек.
Люди спасали.
Люди спасают друг друга. Это просто то, чем, наверное, мы можем гордиться. Так же, как и сегодняшними очередями в пунктах сдачи донорской крови, так же, как и сегодняшними цветами. Везде люди идут, люди соболезнуют. Это, конечно, нас делает, в такой момент сильными. Потому что в такие моменты очень важно знать, что ты не один. И я думаю, что это то, что знают все, кто пострадали.
Бизнес активно включается, банки
разбираются. И причем часть из них включается уже на следующий день, когда мы могли бы сказать, что на них поднажали, а часть включилась сразу же.
В том числе агрегаторы такси, которые
отменяют
плату за такси.
Прекрасно, прекрасно. Во многих городах цветы не продают, а просто отдают, потому что люди несут цветы на мемориал, и просто продавцы цветов отдают цветы. И это вещи, которые, мне кажется, хотя вы меня позвали говорить не об этом, но нам всем важно рефлексировать, что только в такие моменты мы понимаем, кто мы, где мы и вообще какие мы. Потому что это экстренные ситуации, в которых все может быть по-разному.
Вот очень много сообщений о том, каким образом поддержать тех, кто пережил потерю, да и тех, кто, может быть, спасся. То есть вот как раз возвращаясь к тому вопросу, который я задала.
Я, конечно, отвечу. Просто есть вещи, которые мы тоже живые люди, мы тоже граждане страны. Это то, что меня распирает, разрывает, и я, как и все люди, смотрела всю ночь это все. И это то, что спустя, там, наверное, сутки хотела очень сказать и тем, кто нас слушает,
и поблагодарить тех, кто пытается помочь.
Да. Огромное просто уважение всем командам.
Зара, и вам тоже большое спасибо за то, что согласились
приехать
на эфир. Мне-то
совсем не за что. Вот, по поводу пострадавших, как им помогать, поскольку я смотрела за всем, и я знаю чуть-чуть, очень понаслышке, очень со стороны, это не моя специализация, психология чрезвычайных ситуаций, но везде там, где происходит любое событие рядом с Крокусом, в больницах и везде, сегодня с утра Вероника Скворцова говорила, что команды психологов МЧС везде выезжают. Они были вчера, они будут сегодня.
Специальные горячие линии открыты.
Специальные горячие бесплатные линии открыты. И все работает. Я к чему это говорю? К тому, что если я сейчас, конечно, дам сегодня какие-то рекомендации, потому что иначе не было бы смысла мне приходить. Но я хочу уверить всех наших зрителей, что вместо того, чтобы они будут пересказывать своему соседу, что сказала Зара на радио, пусть они лучше вот этим соседям дадут телефоны горячей службы, потому что это будет более первое колено. Во всех местах, где пострадавшие, и в больницах, где находятся пострадавшие и близкие, работают психологи, которые специально заточены для работы в чрезвычайных ситуациях.
Горячая линия Центра экстренной психологической помощи МЧС России 989-50-50, плюс 7-495 префикс.
Я не такой номер видела. Вчера 10 раз по телеку показывали, 775 было что-то. Найти можно в интернете все. Я к тому, что первое, давайте что делать, разлеплять, что мы можем, что мы не можем. Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях – это, скажем так, высший пилотаж моей работы. То есть это люди, которые знают так много, и они участвовали, ну, большая часть из них, как костяк МЧС, это люди, которые работают со времен Спитакского землетрясения, которое было в Армении, со времен Уфинского крушения поезда, то есть это люди, которые работали там с ветеранами, работали с космонавтами, то есть надо понимать, что это очень хорошая школа, и там действительно это лучше.
Но иногда приходится быть на месте этих суперпрофессионалов, когда ты вообще не имеешь отношения к психологии.
Так вот, да. Когда мы все люди, у тебя есть сердце, то ваш сценарий правильный. Гладить по голове и говорить, все будет нормально.
Я здесь, я рядом.
Конечно. Если у тебя нет квалификации, ты ее не получишь. Ты не различишь все разнообразные состояния, которые есть у людей в состоянии острого стресса, а именно этим являются любые чрезвычайные. Я могу сейчас, знаете, сделать урок, что это бывает ступор, паника, агрессия, плач, истерика. Есть самые разные состояния, в которые люди впадают, и все люди по-разному переживают стресс. Для каждого из этих состояний существуют свои алгоритмы работы. Идите и учитесь. Это сложно. В рамках человека с сердцем надо быть рядом, надо гладить действительно по голове. Опять же, смотря что вы видите. Очень часто вы сами станете тем человеком, если вы увидите то, что видят люди.
Это как раз травма свидетеля.
Ну, если это эти люди, врачи, профессиональные спасатели, пожарные и психологи МЧС, они знают, как с этим справляться, потому что они натренированные. Простые граждане, я думаю, что если не оказались сами в одном из вышеперечисленных состояний, и то слава богу. Mm-hmm. Вот если состояние, если мы говорим о ближайшем времени после ЧС, да, состояние острого шока, о, вот-вот происходит событие, мы внутри, вот Крокус еще происходит, он будет происходить еще несколько дней, потому что еще не все списки известны, еще какие-то люди сидят дома, ну, сейчас уже не сидят, они едут в этот специально организованный центр около Крокуса, там обновляются фамилии, обновляются списки, еще для каких-то людей Крокус не закончен. Крокуса самого уже нет, но Крокус еще идет. Поэтому вот находясь внутри, вряд ли мы сможем, я могу сказать, как вот с собой попробовать снять стресс. Мне кажется, мы к этому неизбежно вернемся, да, максимально, чтобы самому стать, как говорят психологи, ну, ресурсным, чтобы от тебя хоть какая-то польза была, а ты бы тоже не бегал, как курица с отрубленной головой.
Вот к вопросу про ресурсность внутри. Очень много сообщений, насколько вредно для психики смотреть как раз все эти видео. И вообще, я бы даже переформулировала, насколько это опасно, ведь так много фейков, вообще попытка читать эти новости бесконечно.
Ну, смотрите, тут есть такая очень странная вещь. Когда происходят такого рода события, ты смотреть не полезно. Я сразу отвечаю всем, смотреть это все не полезно. Но не смотреть невозможно. Потому что
у нас есть, кстати, с вами большой эфир о критическом мышлении и по работе с новостями. Я тоже рекомендую зайти на сайт и посмотреть еще этот эфир.
И это та ситуация, ну, там немножко другое, там нам просто дули в уши разную ересь, то, чего не было. Здесь это было, это происходит сейчас, и это происходит в твоем доме. Поэтому вот отвлечься нельзя. Я думаю, что половина наших слушателей, так же, как и я, всю ночь смотрели в телевизор. Потому что ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Это действительно полное бессилие. Я сейчас говорю о себе и о людях, которые вокруг меня, у которых никто не ходил на концерт группы «Пикник». Ну, просто потому, что, допустим, я слушаю симфоническую музыку, и мои друзья тоже, мы не могли оказаться. Но мы все сидели и смотрели не потому, что чтобы кому-то помочь, потому что нельзя не смотреть, потому что твой дом горит. Это такое переживание, как твой дом горит. Ты не будешь... Тут немножко вопрос тяжести события, да, полезно ли это для психики? Нет, это не полезно смотреть. Но когда твой дом горит, ты не можешь закрыться подушечкой и сказать, ну, я пойду спать, я не хочу, чтобы у меня был стресс, правда же?
Много тут вопросов, кстати, место. Про различные снотворные и успокоительные в такой ситуации.
Почему нет?
Специально себя заставить как раз.
Смотрите, если вы уже пятые сутки смотрите телевизор.
А кто-то будет смотреть пятые сутки за раз?
Ну вот я надеюсь, я уверена, что у вас большинство людей все-таки психически здоровы, и тот, у кого никто не был, тот, у кого... Ребенок пошел на концерт, а фамилии ребенка нет до сих пор, будет смотреть, пока не увидит, если не говорить о том, что он там будет ночевать. В целом, нормальные люди, у которых никто, ни родной, там, ни двоюродный, там не оказался, ну, послезавтра должны перестать смотреть. Нельзя сутками напролет. Но если вы вдруг оказались в той маленькой статистике людей, которые на это просто влетели в это, как в что-то очень. Ну, и в новостном ряде, ну, что, Вероника, вы же знаете, но это уйдет, это, к сожалению или к счастью, не знаю, тут все работает в унисон, и человеческая психика, и журналистика, да, вот уже через 3 дня будет гораздо меньше крокуса в наших новостях, и человеческая психика вернет нас к нашей обыденности, потому что психика – это волшебно настроенный механизм. Но если вы в той микростатистике гомеопатической, которая будет подпишется на специальный телеграм-канал и еще будет 2 недели смотреть, ну, вам не повезло, конечно, пейте таблетки. Значит, вы оказались, как у вас какая-то была очень-очень шаловливая психика, скажем
какая-то,
так.
Или ретравматизация, может быть, ситуация, в которой...
Ретравматизация, ну, может быть. Ну, нет, там, как это, как говорят наши коллеги, это другое. Нет, если вас влетело туда, и вы не можете выйти в какую-то воронку, просто продолжаете про это читать и думать... Ну и, то есть, если вы не спите 5-е сутки, да, надо спать, тогда идите, берите таблетки и поспите. Но если вы не спали 2 дня, когда вот такое, это нормально, это, в этом нет трагедии.
Теперь возвращаемся к тем, кто помогает, ну, скажем, близким, потерявшим людей в этой трагедии или тем, кому удалось спасти. Вот здесь нужно ли помогать как-то контейнировать, ну вот выражаясь языком психологов, да, помогать упаковывать эти эмоции. Тебе было больно?
Нет.
Ты растерялся, тебе
нет.
Было страшно.
Боже,
тебе
всё боже ещё... вас упаси.
Нет?
Не лезьте на ту полянку, на которую люди лезут после 10 лет обучения. Потому что какое слово вы не скажете, если оно будет неискренним и не от души, оно ранит. Просто будьте рядом. Даже, может быть, говорить не о чем. Не упаковывать, не контейнировать. Вот эти все слова, которые... Я не знаю, возможно, мои какие-то коллеги скажут другие вещи, про эти ситуации. Но в таких ситуациях, когда человек переживает острое горе, худшее, что можно делать, не понимая, не зная, не умея распознать, какая реакция напротив нас. Я же уже сказала, что на каждую из этих 8 реакций есть свои алгоритмы. И вот это будет история, когда, не зная броду, ты полезешь в воду, ты будешь фальшив. Mm. Просто фальшив по определению, потому что ты будешь пытаться делать что-то, что тебе не свойственно. Что ты не знаешь, ты как обезьянка будешь повторить какой-то нарратив. И, в общем, это не на пользу. На пользу быть рядом, действительно, делать все, что можно, заботиться, конечно, если это ваша соседка, там, я не знаю, займитесь ее продуктами, ее детьми, если у нее там муж до сих пор неизвестно где, сделайте все, что может сделать человек для другого человека, чтобы облегчить его участь. Но не пытайтесь стать тем, кто найдет правильные слова искусственным образом. Вот что важно. Искусственным образом нельзя найти правильные слова. Вот я сейчас могу сказать, ну, грубо говоря, могу провести урок, но в этом не будет смысла, потому что это требует большой квалификации, большого умения самому быть человеком. И вот все, что у вас по-человечески в это время
рождается,
говорите, вы ошибетесь. Человек будет в состоянии ступора, вы скажете что-то, что надо было говорить человеку в истерике. Да, но это, по крайней мере, будет искренне и человечно, а не как по скриптам.
Я слышал на радио, что надо сейчас сказать, что я тебе сочувствую, и сказать это максимально деревянным голосом. Вот этого не надо делать. Это ранит чудовищно, во-первых, своей ложностью.
Ну или попытаться переключить искусственно.
Если получится, внимание. Переключите, отвлеките, покормите, налейте воды, налейте чаю. Если вы действительно очень близко с этим человеком, да, вот предположим, что это ваша соседка, да, с которой вы регулярно общаетесь, максимально неназойливо старайтесь возвращать в нормаль. Это правда очень важно, максимально возвращаться в нормаль. А, то есть, если вы знаете, что она там каждое утро ходит в эту кофейню и бьет кофе, напомните ей об этой ее традиции, сводите ее попить кофе. Да, вот то, если, ну, для этого нужно близкое знакомство с людьми. Человек может неделю плакать, рвать на себе волосы, если большие потери. Тогда уже звоните в службы, которые профессионально помогают.
Тут то, что из психологической нормы, да, начинает, так сказать,
понимаете,
выбиваться.
Понимаете, дело в том, что специфика таких обстоятельств такова, вот таких шоковых, а это шоковое, там, последствия теракта, это и такого большого, такого масштабного. Вообще специфика любых чрезвычайных ситуаций в том, что нет нормальных способов взаимодействия. Вот в этих экзистенциальных ситуациях, как философы говорят, каждый из нас проявляется как-то, как мы не знаем. Этого не знаю ни я про себя, никто не знает про себя. Кем он будет?
Особенно первая вот эта острая фаза, когда что-то произошло.
Вот это просто
детальные реакции, когда люди, наоборот, выскакивают и не забирают с собой иногда своих детей, когда они совершенно по-другому себя ведут, не так, как они предполагали бы, что они будут себя вести. Вообще никакие моральные нормы даже в этом смысле не
работают. Происходит колоссальный регресс психики. Это называется регресс. Вот в этих ситуациях, когда ты сталкиваешься с большой чрезвычайной... У тебя для этого нет скриптов. Вот для того, чтобы я пришла, поздоровалась. У нас вот конкретно с вами есть куча скриптов. Вы мне напишите, я вам отвечу. Я приду, вы спросите стандартный вопрос. Зара, чай, кофе или воды? Что вы хотите? Я скажу, как всегда, хочу кофе, хочу воды. У нас есть очень много
никакие сценарии, паттернов. Не работают.
Когда происходят эти события, мы себя не знаем, мы себя там узнаем. И, конечно, великий стыд, когда ты оказался здоровым мужиком, который бежал и не... Это огромный стыд. Это, да, ты себя узнал, лучше бы не знал.
Но там как раз следующая фаза, когда потом люди возвращаются и в горящий
поезд. Ну, это было конкретно в одном месте. Но это не... Да, где-то люди возвращаются, а где-то уже все рухнуло, и ты не вернешься. Нет, это вот острая фаза, я сейчас в ней. Угу. Я про нее говорю. Уж потом там разное бывает. Конечно, мозги вернутся, и ты поймешь, что у тебя там ребенок 5-летний остался. Это уже как бы возвращение к нормали. Тебе возвращается сознание. А в таких ситуациях это колоссальный регресс. Все рушится, на чем ты стоял. Ты думал, что ты интеллигентный, добрый, хороший человек, а оказался подлый трус. Именно поэтому про это было в Советском Союзе очень много говорения про то, что Владимир Семенович пел песню про то, что парня в горы бери, рискни. И такое было в нашем детстве, что друзья познаются в беде. Ты не узнаешь человека, пока ты с ним не пройдешь ад.
Очень
войну.
Много сообщений, как не озлобиться на тех, кто не разделяет твою скорбь. Вообще, кстати, отдельная тема, и в том числе в информационном спецэфире, который шел перед нашей программой, много говорили о том, что все начали обвинять всех. Все обвиняют всех, в том числе
нормально.
Федеральные каналы, которые не уделили много внимания. Кто-то уделил, кто-то нет. Но здесь скорее как попытка просто вылить свою какую-то агрессию,
конечно,
такую коллективную.
Опять же, конечно, именно это специфика терактов, в отличие от чрезвычайных событий естественного, да, происхождения, там, таких как землетрясение. В землетрясении тоже люди очень гневаются, но там им ругаться не с кем, они на Бога гневаются, что забрал их детей. Террористический акт – это плевок в сторону государства, и люди всю свою злость готовы выкладывать на государство. То есть, когда происходит такого рода событие, мы, повторюсь, вот этот регресс психики происходит не только у присутствующих, мы все звереем. Мы хотим мести, мы хотим крови, мы хотим сатисфакции, мы хотим вендетты, мы хотим... Я сама этого хотела вчера вечером. Я вчера вечером говорю детям, вы знаете, у нас смертную казнь отменили, а зря. На лобном месте хочу, чтобы их казнили, извините за фашизм. Это было со мной вчера ночью. Я этого хотела, и это было со многими из нас. Вопрос в том, что мы делаем со своими деструктивными эмоциями. Ненависть, ярость, истерика. Все те же самые эмоции с нами происходят. Вот если бы я пошла на Фейсбук и написала бы огромный пост, что я хочу
экстремистской,
на лобном месте.
Экстремистской метод.
Да, экстремистская организация. Если бы я написала на свои 10 тысяч фолловеров пост про то, что я хочу, чтобы их резали на лобном месте, я хочу это увидеть, это подняло бы колоссальную волну людей, которые бы сказали, и тогда я бы начала вредить. Вот умение справиться, понимая, что это все эмоционально, да, безумие, хочется биться головой об стену, это бессилие. И да, я тоже вчера проклинала всех, кто, почему крокус горит, как спичка, какого черта, он не должен, люди должны были выходить мокрыми, абсолютно насквозь, это я вчера ночью думала. В любом месте ты закуришь сигарету, на тебя душ выливается. Ни одного души не было. Это глупые измышления.
Здесь мы должны сказать, что курение вредит вашему здоровью.
Говорите. Это абсолютно эмоциональные размышления женщины, которая ничего не знает про пожарную безопасность, но которая в ярости, которая в боли. И в этом смысле я, в отличие от многих людей, могу... Вся моя квалификация в том, что я могу остановиться, не написать никакой пост, не начинать звонить своим друзьям и эту истерику, злость,
не разгонять, ярость,
не разгонять. Не множить, не преувеличивать, а заткнуться, помолчать ночь. Возможно, если бы сегодня у нас не было эфира, я бы не пришла, потому что, да, конечно, я стараюсь. Я сейчас гораздо спокойнее, чем была вчера вечером, но я бы постаралась еще 3 дня помолчать, потому что люди в эмоциях действительно говорят разную чушь.
Что нужно вернуться к критическому мышлению, попытаться посмотреть, почитать опять же.
А вообще для этого нам дали день траура, чтобы мы помолчали. Они говорили, таковы ли охранники в Крокус-Сити, хотя вчера я про них думала разное. И про то,
хотя,
как это построено.
Хотя некоторые охранники и помогали, и спасали, и делали все, что могли, те, которые остались.
Огромное
живы.
Количество людей помогали, кто-то не помогал. Но ты, каждый из нас на своем месте, должен вот прям вот давайте, вот если в результате этого эфира люди вынесут хотя бы эту мою мысль, мне кажется, это уже будет победа. Когда мы сталкиваемся с такими дикими ситуациями, с несправедливостью и терроризмом, в частности, терроризм, у него одна задача - вызвать у людей панику, страх, истерику. Испокон веков терроризм с этим спокойно прекрасно справлялся, у них для этого все технологии. Мы, как граждане своей страны, которые не оказались, которых сейчас не выкапывают в Крокусе, и мы не стоим там рядом, мы можем понимать, мы не пострадали, наша задача вернуть себе самость.
Сохранить себя.
Не плескать эти эмоции, не бегать по улицам, не орать, давайте пойдем митингом на кого-то. Это деструктивно, и в этом весь смысл терроризма. Смысл терроризма в страхе, не в убийстве людей, а в страхе, в панике. Да. И вот вернуть себе нормального гражданина, вернуть себе то, что я не пострадал, я здесь, я целый. Если я могу что-то сделать, я сделаю. Канализировать свою, вот, допустим, если у вас очень много кортизола и вас рвет на куски, ну, идите развалы, разбирайте, там нужны люди.
Продолжим говорить про психологическую помощь при ЧС и ЧП сразу после новостей. Давайте узнаем последний из них.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим о психологической помощи при ЧС и при ЧП. Пишите ваши вопросы. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает сегодня на все ваши вопросы. Помогает вам справиться с эмоциями. Психолог Зара Рутюнян. Зара, еще раз приветствую. Ну вот мы закончили первую часть на том, что самое главное – это помочь себе, не плодить агрессию, не плодить панику, истерику. Как действительно пройти по этой тонкой грани между бдительностью и паранойей после таких событий, которые произошли накануне?
Спасибо за вопрос, потому что я думала о том, что вот пройдет несколько дней, пыль сядет, и все люди должны остаться, вот, собственно говоря, в том, паника пройдет, потому что это такая кратковременная эмоция, и все будут бояться всего, все будут ходить, бояться, многие, оцепенеют и не будут шевелиться. И вообще лишат себя социальной жизни.
Концертов, общественных мероприятий,
абсолютно.
Поездок
очень
в общественном транспорте.
Напуганные, напуганные жутью, масштабом этой трагедии, многие люди замерзнут в этом страхе. Что я бы предложила делать, что, мне кажется, вот было бы полезно людям делать. Да, вот такие события – это хороший повод, вообще, как говорят у нас в психологии, вообще посмотреть на себя и подумать, а ты вообще готов к ЧС? Понятно, что... Ну, ЧС – это чрезвычайная ситуация. Понятно, что мы простые мирные граждане, но мы граждане страны, которая воюет. Уже 2 года у нас в стране происходит война, рядом на регионах, и вот война пришла непосредственно в наш город, и не просвечивает, что она скоро кончится. Поэтому, мне кажется, было бы полезно нам всем, ну, немножко стать более бдительными, ну, так немножко проснуться, потому что, слава богу, что к нам каждый день не прилетает такое событие, но... В общем, там, я не знаю, научиться.
Есть природные катаклизмы, есть автомобильные аварии.
Автомобильные аварии, да, все может случиться. И мы, как граждане, очень хорошо будет, если, ну, как бы, если вообще что-то может быть хорошо после такой ситуации, мы начнем думать, а что мы умеем делать? Можем ли мы наложить шины в случае, если мы разобьемся, и наш ребенок будет истекать кровью рядом, да? А что я вообще, мы действительно очень масляно живем.
А где документы?
Вообще, где документы мои? Вот если пожар, я что, где мои, где, что я повезу? Вот такие, это в том числе перенаправляет и страх, и панику, и ступор в деятельность. Причем деятельность полезную не только сегодня, но надолго.
Научить если не ошибаюсь, своих детей. Когда мы с вами говорили о домашнем насилии, тоже о важности тревожного чемоданчика документами, в том числе.
Это был другой чемоданчик. Нет, чемоданчик тот же самый. Но это была история, когда ты живешь с агрессором, а сейчас история про то, что вообще это взрослая бдительность, чтобы я прям вчера понимала, что у моих детей тоже нет никаких маршрутов. Я такая умная, а я никогда детям инструктаж не проводила. Что мы делаем, как мы встаем, как мы бежим, где кто хватает документы, а кто хватает одежду.
А вот кто кота?
У меня нет кота, у меня одни сплошные дети. И у кого есть кот, кто кота, сколько надо взять, должна быть одежда. Это действительно, я бы очень хотела, чтобы слушатели вот сейчас поняли, что я не хочу нагнетать паранойю, наоборот, я хочу людей отвлекать от паранойи.
А, кстати, алгоритм и сценарий,
да.
Он как раз вот эту истерику-то гасит.
Вот это хороший, вот когда ты становишься бдительным, ты... перенаправляешь свой кортизол, потому что мы все, когда в таком состоянии, у нас дико много кортизола и всякого ненужного адреналина. И вот мы бегаем, начинаем орать. Кто виноват, как я вчера орала, почему люди не мокрые выходят? Правда орала. Ничего не знаю про пожарку, это знаю, что льется, да? И искать виноватых. А ты думаешь, ну окей, хорошо, сейчас меня пронесло. Как я могу подготовиться? Что я могу знать? Как я могу узнать? У нас существуют курсы первой медицинской помощи. Каждый человек может научиться наложить шину, когда транспортировать человека, как человека обездвижить. Вот базовые вещи, и тогда, вы не поверите, нам станет легче, потому что мы хоть и в своем уме, не в реальности мы справились с чрезвычайной ситуацией, но у нас в уме появились алгоритмы, и мы выдыхаем, потому что мы не такие...
Потому что мозг очень не любит неизвестность. Вот самое худшее для мозга,
да,
это как раз неизвестность.
Абсолютно.
Когда сценарий хоть какой-то,
да,
есть, это превращается в задачу. Даже самый,
да,
худший сценарий.
Абсолютно, браво.
Он мозгу нравится больше, чем
он полная больше нравится, неизвестность. Чем вот это оцепенение и ужас, и то, что да, боже, случился теракт, и я теперь никогда не пойду в концертный зал. Мы все жили в этом ужасе в 90-х. Ну, вы молодая девушка, не помните этих времен. А мы жили и на Каширке, и на Коломенскую автозаводскую, когда взрывали. И на Нордосте я была 3 раза. Я вообще не знаю, как я в этот день не пришла на Нордост, потому что я обожала этот мюзикл. Это огромное количество времени. Вот общество будет вот таким взбудораженным. Оно и так будет. Но давайте попробуем вот эту взбудораженную энергию нашими врагами для того, чтобы мы себя сожрали, направим в позитивное русло, подумаем, что мы можем сделать. Можем ли мы помочь волонтерам? Сейчас очень полезно действительно уже помогать волонтерам, потому что волонтерство это тоже не просто так. Этому тоже надо немножко научиться.
Ну и плюс, опять же, вот эта травма свидетеля, даже у профессиональных людей, которые так или иначе все это видят, так или иначе отождествляют себя с людьми.
Никто себя, профессионалы не отождествляют, Вероника.
Но волонтеры, Зара, да, но ведь не все.
Я же сказала эту фразу, что волонтеру тоже надо учиться. Потому что, конечно, когда ты с улицы приходишь, нежная девочка, Ромашечка.
Снежинка.
Вероника Романова, Снежинка. Конечно, у тебя будет травма свидетеля. Дорогая Вероника Романова. Обязательно и непременно она с вами произойдет, травма свидетеля. Поэтому, если вы хотите не так травмироваться от каждой новости, которая... Вот пойдите и пройдите курсы волонтеров. Там, по крайней мере, этой базе психосоциальной помощи в чрезвычайных ситуациях вас научат. Как разъединяться. Как не
проваливаться? Да, многие люди не могут разъединиться с картинкой в новостных каналах даже. Даже не будучи непосредственно на месте. Даже живя вообще на другом континенте, в другом городе и так далее.
Это правда. У нас очень много истеричек. Как говорят, знаете, тяжелые времена рождают сильных людей, хорошие времена рождают слабых людей. Это факт. Я выросла в 90-е, поэтому каждый раз, когда вы говорите «травма свидетеля», я думаю, божечки.
А люди, которые выросли в 2000-х и родились после 2000 года, в принципе, это первые кризисы. Первые кризисы вот только в эти годы появились.
Конечно, они выросли действительно слабыми, это факт. Это дети, как они любят говорить, мы дети путинской эпохи. Правильно, выросли, все было хорошо, у вас не взрывали нордосты, у вас не взрывали ничего, вы росли сытые и одетые. Это правда существует, но я понимаю, что я токсично звучу, и сейчас все снежинки поранились, но я повторю свою рекомендацию. Дорогие товарищи, особенно, и даже если вы снежинки, если вы хотите не наращивать себе невроз, не наращивать себе паранойю, не наращивать себе психзаболевания, а хотите конструктивно справиться со своей этой энергией, для вас будет полезнее гораздо пойти туда, где готовят волонтеров, туда, где есть профессиональные помогающие психологи.
Ну и опять же, деятельность, любая деятельность она организует мозг, организует твою психику, тебя отвлекает во что-то созидательное, во что-то конструктивное.
А если сидеть весь день, это будет тот пример, просто который вы привели. Кто-то будет еще 5 дней не спать, смотреть, как горел крокус.
Здесь, кстати, очень такая серьезная у нас полемика в комментариях. Здесь мы должны сказать, что алкоголь в долгосрочной перспективе – это депрессант. И, в общем, вредит вашему здоровью.
Вы всегда любите сказать что-нибудь такое умное. Ну, да, конечно.
Этого...
Да, вы для этого тут сказать, конечно, алкоголь в долгосрочной перспективе – депрессант. Но вчера ночью покажите мне русского человека, который не жахнул водки, чтобы уснуть. Да, вот есть разрыв между молитвами и жизнью. То есть в моменте, и даже вот в моменте, когда ты там находишься, и врачи тоже это делают. Мы не пропагандируем алкоголь, но надо понимать, что Богу молиться, лоб не надо ломать. Конечно, не надо пить, но есть ситуации, в которых ты просто иначе ты не выдохнешь. Это важно, мне кажется, сказать. Потому что я не такая елейная, как вы.
Как
и то, я понимаю, что все для человека.
Чрезмерное потребление алкоголя.
Чрезмерное, конечно. Я говорю, это чрезвычайные ситуации, в которых люди действительно настолько ненормально. Все люди нормально реагируют на эту ненормаль. Понимаете, там очень сложно вот прям так по красоте-то выйти. По красоте не выйдешь.
Зара, очень много еще...
Вопросов, а время уже кончается.
Есть вопросов, что Давайте. Делать тем, кто выжил, кто винит себя, у кого погибли родственники.
Хоронить и плакать. Плакать и хоронить.
И живет с чувством вины.
Ну, подождите, вначале хороните, плачьте, скорбите. Потом разберемся позже. Это все позже. Сейчас... Это действительно страшная трагедия, если ты зашла, там, допустим, вся твоя семья пошла, а ты позвонил, сказал, я сегодня не пойду, не хочу, я слушать ваш пикник. И ты сидишь тут живая, а там все мертвые. Это одна из самых больших трагедий, которая может быть с человеком в жизни. Я тут на уровне алгоритмов нет ни одного. Скорбеть, плакать, плакать и скорбеть. Через время такое было. Я родилась и была юной девицей в Армении, когда было Спитакское землетрясение. И это действительно на грани сумасшествия. Во-первых, тогда помощь была, и тоже это было странное, что все были невероятно консолидированы, и все бросились помогать. И я там, 17-летняя девочка, 3 недели в больнице жила, и там людей не было. То, что привозили, это были не люди. Это было самое страшное землетрясение и самые страшные пострадавшие. Да, там были люди, которые не могли себе простить, что он там вышел, особенно кто вышел случайно. Вот он должен был быть дома, и вдруг он случайно сказал, ой, пойду куплю хлеба, незапланированно, или ой, пойду повидаю соседа. А он оборачивается, а дома нет, и всей семьи нет. Это чудовищные трагедии, это греческие трагедии, которые, боюсь, что в эфирах, ну, во-первых, пошло обсуждать. скорбеть и плакать, а дальше поживем, а дальше посмотрим. Это боль неугасаемая, неугасающая, когда вот выжил, детей твоих нет. Вы знаете, если кто-то помнит вот этот страшный кейс с швейцарским диспетчером, вот вместе тоже, может, не помните? Был самолет, который рухнул, и один из отцов провел огромный план, как граф Монте-Кристо он продумал. Это все канализировалось вместе, он пошел, так сказать, убил виновного, да, вот в большой трагедии, нашел, убил. Там слишком ненормальная ситуация и слишком большая трагедия для таких уж рекомендаций алгоритмов.
А может быть, чувство вины у тех, кто, скажем, просто посмотрел новости, пошел на утро пить кофе?
У тех, слушайте, ну вот я ехала в метро, все сегодня к вам, и все в вагоне сидят черные, и это нормально, это правильно, мы все черного цвета, все такие тревожные лица, напряженные, и одна тетка, которая пьяная, хохочет, и просто всем хотелось ее убить. Ну, не чувствует она чувство вины. Все люди разные. Я думаю, что люди, которые вот...
А с другой стороны, может быть, это попытка ее психики спастись вообще,
да, отвлечься. Вот опять вы хорошая, я плохая. Конечно, мы попробуем ее оправдать. Но я считаю, что эти люди, ну, им все равно. Понимаете, им всегда все хорошо у них. И которые сидели на Патриках и будут сидеть. Я не хочу на них тратить даже 10 секунд нашего времени эфирного, на людей, которые 2 года у нас бесконечно бомбят Белгород. Эти люди живут, они говорят, а что происходит? Я как гражданка, я хочу их убивать. И считаю, что они безответственные, равнодушные люди. Но как психолог я должна говорить, у каждого свой путь. И отходить, и не давать своей ярости выйти. Это все люди разные. Только вот не надо оправдывать людей, которым вообще по барабану, и говорить, что это их способ справиться. Нет, есть люди, которым по барабану, к сожалению. Их много среди нас, которым вообще все равно. Все все равно. Это тоже граждане нашей страны. Но меня радует, что большая часть граждан нашей страны все-таки молодцы, которые пошли, которые...
Которые кровь сдают.
И можно, я понимаю, что нас сейчас вы выгоните из эфира?
Нет, у нас еще есть время.
Сколько?
У нас еще 10 минут.
Отлично. Я скажу то, что, наверное, полезно сказать. Вот есть очень хорошие техники самопомощи. Давайте я это скажу. Я не буду их показывать, потому что это немножко там, они телесно ориентированы.
Это самое важное в нашем эфире.
Для тех, всех тех, кто никак не может справиться со своим стрессом. И кто, согласно моим рекомендациям, не пошел учиться на волонтера и начал заниматься, вот я сейчас перечислю потихонечку, так сказать, алгоритм помогания себе, если у тебя дома пожар, или если ты где-то, как ты бежишь, какие волшебные слова ты говоришь своим детям, как ты вот немножко прокачиваешь свое тело, не пошел сделать что-нибудь еще полезное, как снять стресс колоссальный. Есть очень хорошие телесные практики, которые, да, я не буду показывать, но я вас отправлю в ваш любимый интернет. В интернете есть совершенно великолепный врач, которого зовут Хасай Алиев, который всю жизнь работал, начиная с там, космонавтами, летчиками, потом воинами, ветеранами Афганистана. То есть человек, который про помощь в острых ситуациях, в чрезвычайных стрессовых ситуациях, ну, как бы в моей картине мира знает примерно все. Он открытый, у него есть YouTube, и у него есть такая техника, которая называется «Ключ». Она, то есть человек с любым уровнем физической подготовки найдет себе упражнение, которое он будет делать. Главное его делать регулярно, это не занимает много времени.
То вот есть именно... не только когда что-то случилось.
Не-не-не, это можно делать просто для
регулярно.
Жизни. У него там есть
даже... самая подготовка, как и тревожный чемоданчик.
Повышение психологической устойчивости. Повышение устойчивости к стрессу. Чтобы ты мог короткими вот штуками, бесконечно им пользуются, конечно, психологи МЧС и любые люди. Это действительно его ноу-хау. У вас там огромный простор для фантазии, у него есть разные варианты для расслабления, для созидания, для творения, для перезагрузки. Вот то, что нам всем сейчас нужно, это перезагрузка. Вот сделайте эти упражнения, ну, в крайнем случае я могу сказать то, что я могу, не вставая с места и не отрываясь от микрофона,
да-да-да,
показать.
Да-да-да, может быть, кому-то прямо сейчас это необходимо.
Если вы чувствуете острый гнев, такой, как я вчера, когда я хотела, чтобы налобную казнь вернула.
Зара,
чтобы...
очень много сообщений как раз об этом. Очень много,
да,
сейчас наших
гнев,
зрителей
раздражение,
в таком состоянии.
Ярость. Верните, отменяйте мораторий, хотим всех видеть правильно. Вот есть такое упражнение, очень сильно сжать кулаки, но желательно делать стоя, чтобы ногами опять прям сильно до невозможности, до боли сжимать кулаки, продержать их минуту и резко отпускать. Вот прям вот я сейчас, как бы, кто меня видит, я показываю, делать это надо внизу. Прямо сильно, максимальное напряжение усилий в кулаки, чтобы болели. Потом выбросить. И сделайте так минут 10. Это очень помогает ярости, это понижает, по крайней мере, кортизол. Выйдите, прогуляйтесь, сделайте что-то, куда выйдете. Потому что я вчера была монстром и рассказывала своим детям, какого черта у нас мораторий на смертную казнь, тогда как надо делать то, что я хочу. И вот вы говорили, что в комментариях тоже люди пишут, что об этом говорят многие. Да, мы будем об этом говорить. Мы хотим вендетты, мы хотим кровь за кровь, око за око, зуб за зуб. Мы не хотим забыть этих.
Но за психолог.
Но я психолог. Это я говорю как гражданка Российской Федерации. Но я сразу возвращаюсь в своего психолога. И я специально рассказываю про свои темные стороны, для того, чтобы люди понимали. Я это говорю не чтобы что меня
все
отменили.
Все живые. А и эта эмоция кажется нормальной.
Живая, живой, я как раз говорю о том, что слава богу, что я знаю техники, и я себя везде там торможу, не бегу в соцсети, не пишу, а делаю упражнения, там сжимай, разжимай кулаки, выдохни,
чтобы не множить гнев. Сделай это,
эти вот техники прекрасные,
ненависть.
Хлопания и так далее. Чтобы немножить, чтобы ты выдохнула, вернулась к своим нормальным обязанностям, сварила своим детям борщ и приехала на эфир к Веронике Романовой. И, возможно, от того, что я говорила в течение часа, будет хоть какая-то польза. Вот, воспользуйтесь. Это реклама. Да, это реклама. Хасай Алиев и его техники. Ключ. Мне за это не платят. Это действительно работает.
Зара, но здесь вплоть до дыхания. Вот, кстати, если мы разговариваем, разговариваем с человеком, который захлебывается от своих рыданий, и в целом это нормально сказать. Дыши. Просто заставить человека при тебе подышать. Если, вот, если нет рядом если специалиста. Он... Вот нет рядом
вот,
специалиста.
Ладно, хорошо. Вот вы не слезьте с меня. Всех хотим делать с психологами. Если человек захлебывается от рыдания, у него острая истерика, опять же, дайте воды, займите его рот. Дайте воды, он будет пить воды и уже немножко отвлечется. Займите и попробуйте рядом с ним, даже можно ничего не говорить, очень как бы подчеркнуто дышать. Вот не говорите,
то есть самому,
дыши.
Самому
да.
дышать, чтобы человек
это
отзеркалил.
Это всегда заразно. Мы все сонастраиваемся. Никаким психологом не надо быть, но мы всегда подстраиваемся под темп речи собеседника, да, под дыхание собеседника. Это вещи абсолютно бессознательные, они с нами работают. Вот постойте рядом, подключитесь к ее скорости, вот к этому, вот реально как упражнение. А потом начинаете сами замедляться. И вот когда вы присоединитесь к той скорости, она
то
как...
То есть сначала быть на такой, же,
на его
такой
волне,
же
волне. Попадите на его волну, и вот поскольку вы-то не в этом состоянии, ну, и через какое-то вот время, когда вы понимаете, что, ну, там, несколько минут, когда он уже, когда ты человеку в истерике, у которого умер ребенок, который держит на руках труп своего младенца, говоришь «дыши», Вероника, он скорее вас убьет, чем послушает, понимаете? Вот есть вещи, которые нельзя говорить в определенных ситуациях. Правда, нельзя.
Это много вопросов про то, что нельзя.
Вот много чего числе. Нельзя. Вообще, я же сказала, что лучше молчать, и завтрашний день траура нам дан для того, чтобы мы молчали. Люди в трауре молчат и скорбят. Но я сейчас вынуждена вот говорить слова, да? Не говори «дыши», подыши вместе, постой рядом, сонастройся, это будет лучше. Потому что, когда я вижу в американских фильмах вот эту пошлятину...
Мы поэтому сегодня и собрались, потому что это вот как штампы, которые...
Жутко, вот... Жуткие штампы, которые злят человека, потому что ты смотришь на него, ты здоровая, ты красивая, у тебя никто не умер, у тебя ноги не оторвало, и ты говоришь такая, дыши, сейчас надо дышать. Это убивает людей. В трагедии. Надо понимать всегда, давайте поймем, что трагедии происходят, трагедии случаются, и надо уметь вести себя уместно, это очень важно, уметь скорбеть, уметь молчать, это очень важные навыки.
Ну, то есть здесь просто ведь еще эффект, который, скажем так, я с этого и начала, что у человека, который не подготовлен, который не знает, который никогда с этим не сталкивался. Но так получилось, что он оказался рядом с Крокусом, и на него вот выскочил кто-то, кому удалось спасти, кто только что был в этом аду. И как раз первая реакция вообще попытаться, так сказать, самому свою психику, наверное, спрятать от этого. То есть вообще попытаться переключиться. Или просто, когда ты не знаешь, ты не знаешь вообще, что делать, попытка просто молчать иногда выглядит...
Нет, когда ты стоишь, подождите, вот разные ситуации, разные скрипты, понимаете? Когда ты стоишь, и на тебя бежат люди, которые выскочили из пожара, ты делаешь другие вещи. Ты бежишь, им помогаешь, ты бежишь,
несёшь одежду,
ты делаешь другие вещи, да. Приносишь одежду, звонишь в скорую помощь, ты делаешь другие совсем действия, алгоритмы, ты помогаешь функционально. Ты в этот момент не думаешь, а что я сейчас должен сказать? Люди действуют там рефлекторно, там не нужны скрипты. Если я вижу, что поезд едет, а человек упал на рельсы, ну, я так устроена, что я зачем-то полезу на те рельсы для того, чтобы этого человека спасти. То есть вы все время хотите ответа, что делать в этот момент. В этот момент вас поведут рефлексы. Кого-то рефлексы спасателя, кого-то рефлексы... того, кто скажет, ой, я не хочу, я знаю таких людей. Это очень страшно для меня, я не могу это видеть. Отвернуться и пойдут на Патрике кофе пить. Таких людей я тоже знаю миллион. Но это не то, что мы можем спрогнозировать, потому что ситуация ненормальная, и мы проявляемся. Вот то, что говорили, что в разведку пойду, не пойду. Вот в этих ситуациях мы себя узнаем, и наши друзья нас узнают. И мы иногда порадуемся, иногда впадем в депрессию от того, что мы про себя узнали. Я поэтому говорю о том, что давайте стараться накачивать свою устойчивость, быть более адекватными людьми. Просто потому, что уменьшать этот градус истерики. Это постоянная истерика детей сытого поколения, у которых от всего истерика. Ну, время это вышло. Товарищи снежинки, пора собираться.
А если человек, который оказался в горе, внезапно ведет себя, ну, скажем...
Неадекватно.
Неадекватно весело.
Может.
Будто ничего не происходит.
Хохот тоже может быть, хохот, как реакция. Да?
Здесь вот нужно, скажем, как-то звонить специалистам, пытаться подключать. Или просто,
смотрите,
опять же, быть рядом, ждать.
Ну, надо смотреть, сколько... Очень важен коэффициент «время». Если он в моменте хохочет, у него истерика, ну, она пройдет через несколько часов, потому что это остро, вот, моментальная реакция. Если человек похоронил всю семью и хохочет целый месяц, ну, боюсь, что в Ганушкина надо звонить. Ну, там уже разговорами не помочь. То есть там сильная случилась поломка с мозгами. Поэтому, но сам факт того, что, вот я говорила это вначале, и, наверное, этим закрою разговор, что мы должны понимать, что все будут реагировать по-разному на горе и на панику, на чрезвычайные ситуации. Мы не знаем, как сами будем реагировать, но вот те упражнения, которые я вас, ну, отправила делать по наращиванию устойчивости и вообще кручению в голове этих ситуаций, крутите в голове, а что я буду делать, если трамвай сойдет с рельсов? А куда я побегу?
Но не до паранойи. Как раз вот этот сценарий спасает от паранойи.
Но это не значит, что я не буду выходить из дома. Это действительно пройти между струйками дождя, но я всех нас призываю между ними пройти для того, чтобы не кормить террористов в выполнении их задачи. Мы стали все параноиками, мы сели дома, и мы боимся. Это то, что я считаю, что мы не должны никому позволить с нами стать.
Еще
но
раз
бдительными надо быть.
Соболезнуем всем, кого коснулась эта трагедия.
Конечно.
Зара Рутюнян, психолог, сегодня была с нами, говорили о психологической помощи при ЧС и ЧП. Спасибо за этот эфир, спасибо за эти слова, за сердце. Ну, теперь узнаем последние новости.